Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы лисенята, который является прообразом на наши маленькие грешки, но очень опасный, потому что разрушает виноградник. Мы в прошлой передаче остановились на Колоссянах, глава 3, стих 16, где читаем: «Слово Христово доселяется в вас обильно». Из содержания этого стиха следует, чтобы мы позволили Божьему Слову обильно жить в наших сердцах. Отсюда также видно, что данное Богом Слово имеется налицо, но часто с нашей стороны не впускается в наше сердце, чтобы исполнить данную ему цель. В оригинале написано более точно: «Позвольте Слову Христа обильно в вас жить». Это значит, что это Слово следует воспринимать, ощущать не в проходящем действии, как в гастрольном спектакле, но оно должно иметь право на жительство. И если это Слово должно в нас жить, то мы можем его в нас тогда увидеть, когда запустим. Слово сказано нашим Господом, а ответственность за его впуск в наше сердце лежит на нас. Как мы должны ему позволить жить в наших сердцах? Обильно. Как ты позволяешь своему слову жить тебе? Или оно только в одно ухо входит, а в другое выходит? В нашем тексте сказано, чтобы оно обильно в нас жило. Когда, собственно, слово Христа живет в нас так обильно? Именно тогда, когда мы его обильно воспринимаем, а не пассивно его читаем. Мы должны искать общение со Словом Божьим. На практике это осуществляется при ревностном обращении и исследовании Слова. Ибо если при чтении мы его не воспринимаем, то это есть игнорирование или пренебрежение Бога. Это я хотел бы особенно положить всем на сердце. Я не в состоянии читать Библию так, как ее некоторые просто прочитывают. Я это просто не могу и не имел бы от этого пользы. Ставят тебе задачи ежедневно прочесть одну или две главы. Слово Божие следует прежде всего основательно читать, основательно исследовать и делать себе при этом записи. Мы обязаны снова и снова работать над Словом. Его действие немедленно скажется, так как это не человеческое Слово. Посредством общения со Словом Божьим мы войдем в более глубокое общение с Иисусом. При таких условиях Иисусу будет приятно жить в твоем сердце. Не хочешь ли ты усердно стремиться к тому, чтобы воспринять Слово Божие в твое сердце? От чтения глазами мало толку. Над ним нужно работать, над Словом. Нужно исследовать параллели между Ветхим и Новым Заветом. Предлагаю вам это сделать. Исследуя Слово, мы найдем в нем абсолютную Божью волю по отношению к нам сегодня. Библия не привязана ко времени. Она всегда современна и одинаково актуальна. Кто не современен, то это человек, который скрыт, замаскирован из-за греха. Из-за этого он не открыт для чудесного Божьего Слова, которое связывает нас одновременно с вечностью. Мы должны в нем работать. В соответствии с высказыванием Нового Завета, оно является духовным хлебом. К этому мы и подходим. Среди людей имеется очень большая разница. Я не являюсь исключением. Есть стройные, есть и солидные. Я не особенно солиден, но и не страдаю истощением. Это значит, что я появляюсь среди людей таким, как я ем. Вы можете это видеть по моей фотографии. Я привык хорошо поесть, но в первую очередь духовный хлеб. Я не мог бы себе позволить месяц не есть и не пытался этого сделать. Это было бы глупо. Но для меня является большим вопросом, как верующие думают, что они могут существовать, не употребляя ежедневно этот хлеб жизни. Для меня это является настоящей загадкой. Я это не могу и не хочу пытаться. Это поразительно, как верующие обходятся таким более чем тощим пайком, без Слова Божьего, без хлеба жизни. Но одно скажу, у тех, кто не ест, последствия не заставят себя ждать. Точно так, как человек в плоти не может обходиться без хлеба или необходимой пищи. Так и рожденный свыше нуждается ежедневно в Слове Божьем. В течение всего свободного времени нас кормят ежедневно 3 раза, и хорошо. Но хотел бы я посмотреть на ваши носы, если бы нам сказали, что отныне нас будут кормить только 1 раз в день. Хотел бы я посмотреть, как вы будете сопеть и фыркать. Почему? Потому что это абсолютно противоречит обычаям сохранения жизни. А живого Бога мы считаем на это способным. Читаешь ли ты ежедневно Библию? И как часто Господь находит тебя в общении со Своим Словом? В такой мере Он видит тебя и духовно. И не только Господь, но и окружающие дети Божьи, и даже неверующие. Новое творение в нас точно так же нуждается ежедневно в хлебе жизни, в слове. Новое творение, которое возникло на основании семени Божьего, имеет существо Иисуса. Кто ежедневно не обеспечивает свою душу этой пищей, тот придет в упадок. Как в плоти при длительном недоедании развивается дистрофия, что в конечном счете ведет к голодной смерти. Духовное истощение характерно сегодня многим верующим, к сожалению. Часто при общении с верующими уже на первой минуте чувствуешь, в какой степени они насыщены словом или же страдают от недоедания. Оба аспекта можно сразу определить без проведения экзамена. Страдать от недоедания среди хлеба жизни является великим позором перед Богом и для нас. Если Он обильно преподносит нам это Слово Божие, о чем апостол Павел говорит в Колоссянах 3:16, то как мы можем влачить жалкое существование от недоедания? Тогда нам не стоит удивляться, если мы становимся игровым мечом властей тьмы. Нашим оснащением номер 1 является Слово Божье. И если с этим Словом мы не так обращаемся, как завещает или рекомендует нам Святое Писание, тогда мы очень скоро окажемся в скверном положении. Тогда нам срочно нужна душепастырская помощь. Рассмотрим слово в 1 Иоанна, глава 2, стих 14, где читаем: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Это слова, это мощные слова. Я охотно слушаю такое. Пойдем дальше. «И Слово Божие пребывает, то есть остается в вас, и вы победили лукавого». Это сильнейшее слово. Я периодически его читаю, потому что нуждаюсь в этом. Я нахожу в нем постоянно новые аспекты. Одним этим предложением объясняется сразу несколько пунктов. Апостол написал первое послание, потому что через слово Господа, которое охотно и обильно принимали, они стали сильными. Мы можем даже сказать, что призыв «будьте сильными в Господе» лишь единственно в этом месте Библии находит свое исполнение вследствие охотного принятия и правильного отношения к Слову Божьему. Другого такого места нет. Мне никто не может сказать, что он имеет сильную веру, но только не читает Библию. Такого вообще не бывает. Одно обуславливает другое. И начинается это с принятием и воспринятием Слова жизни и хлеба жизни. Только в сильных веры, прочитали мы, остается Слово Божье. На этой земле побывало много странных святых, некоторые из которых говорили, что самым приятным сном является церковный. Так далеко это идет. Нельзя, конечно, сказать, что посещение собрания тот или иной взял за повод, чтобы как следует выспаться. И, тем не менее, это печальное явление имеет место. Это, наверное, такие люди, которые, едва заглядывая в Слово Божие, сразу же засыпают. Кто небрежно обращается со Святым Писанием, тот, согласно Римлянам, глава 14, стих 1, является слабым в вере. Это такие, которых другие тянут и несут, чтобы только приходили вовремя в собрание и справлялись с минимальными обязанностями христианина. Это великий позор. Кто так небрежно обращается со Святым Писанием, в том Слово Божие не остается, не задерживается. Стало быть, мы совершенно точно знаем, что и как нам следует делать, чтобы соответствовать высказываниям и требованиям нашего живого Бога. Хотя посредством чтения и слышания мы воспринимаем Слово Божие, но в некоторых оно не остается. Катастрофическим обстоятельством является тот факт, что некоторые дети Божии слушают здесь в собрании целый час или два Слово Божие, а покинув помещение собрания, уже не знают, о чем говорил тот, кто стоял впереди за кафедрой. Дорогие братья и сестры, слушание Слова Божьего ставит нас перед Богом в ответственность. И когда враг переходит в атаку, то он не ждет и не проявит снисхождения, потому что ты слаб, а наоборот, нападет прежде всего на тебя именно потому, что ты слаб. Когда враг совершает на тебя эти атаки, то ты не сможешь с помощью Слова Божьего ему противостоять, потому что оно не живет в тебе стабильно, не живет обильно. Слово Божье следует не только слушать, а подобно аккумулятору накапливать. Мы должны вести себя, как накапливающий прибор или аппарат, непрерывно читать Слово Божье и большую часть сразу выучивать наизусть. Я не знаю, сколько клеток имеют мозги нормального человека, я не считал, не имею в этом никакого понятия. Но сколько бы этих клеток в мозгу не было, однако, если мы заполним наши мозги приходящими вещами, то совершенно ясно, что для Слова Божьего не остается места, так как способность человека воспринимать ограничена. В этом есть определенные наши проблемы. Когда сатана нас атакует, то его целью является, чтобы мы пытались отразить эти атаки в плоти. В плоти отразить. А в этих случаях мы всегда ему проигрываем. Это совершенно ясно. Но мы имеем обетование победы во Христе, чтобы мы преодолевали его в духе, независимо, брат то или сестра. Новый Завет не делает в этом разграничении. Библия говорит в Иакове, глава 4, стих 7, «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Здесь не сказано «брат или сестра». Здесь имеется в виду все дети Божии. Вопрос заключается в том, делаем ли мы это. Но мы можем это делать, если мы, соответственно, загружены, то есть заряжены хлебом жизни, Словом Божьим. В противном случае не сможем противостоять. Да и атакует нас враг лишь тогда, когда в нас наблюдается нехватка слова. Одна сестра пришла к душепастору и сказала: «Да, дорогой брат, вы не сможете прочувствовать, как мне плохо». Тогда он ответил: «Я и не хочу этого. Вы 35 лет верующие, вбирайте в себя Слово Божие, вы позорите нашего Господа, если мы постоянно воспринимаем Слово, и оно остается в нас, то в конце концов, в соответствии с обетованием, мы сможем злому противостоять. Не пытайся это сделать физической силой. Ты проиграешь. Юноши, о которых мы здесь читали, уже победили его. Это славное сообщение Библии. Периодически я радуюсь в этом слове. И если теперь поставить вопрос, победили ли мы его уже, то большинство должно ответить словом «нет». И все вы, слушающие эту проповедь, я твердо в этом убежден, должны сказать «нет». Я не производил опроса. Единственной причиной является то, что слово мы еще не восприняли в такой степени, в какой оно нам дано, чем оно нам стало. Не мы сможем победить врага, а Господь Иисус победил его уже на Голгофе. И это самое прекрасное в этом деле. Сегодня мы приводим лишь в исполнение то, что Господь Иисус завоевал. Инициатором этой победы над врагом является Христос, а не мы. Это вопрос совести. Имеем ли мы вообще такую веру? И если да, то лишь при условии, что мы исполнены Словом Божьим. А так как на Голгофе наш Господь Иисус раздавил змею голову, и мы сегодня имеем оснащение Его Слова, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, то на основании победы нашего Господа сможем противостоять злому и победить его. Таким образом, Слово является источником победы над врагом. Хочешь ли ты от этого отказаться? В наших глазах это выглядит не так уж страшно, если мы только один раз в неделю что-то коротко прочитали в Библии, но при этом мы ежедневно пренебрегаем хлебом жизни. И речь здесь идет о совсем маленьком, но об опасном лисененке. Внешне он выглядит таким, что его не следует воспринимать серьезным. Но разрушение виноградники продолжается, и задача заключается в том, чтобы воспрепятствовать этому разрушению. Если рассмотрим слабых в слове, то это таковые, которые до сего времени пренебрегали в своей жизни веры словом, ибо пренебрежение в обращении со Словом Божьим делает нас в этом вопросе слабыми. Чтобы стать сильными в слове, мы должны сначала научиться продолжительно молиться, чтобы Господь открыл нам свое слово и возбудил к нему большой голод. В течение многих лет я постоянно указывал в своих проповедях на то, чтобы верующие ежедневно молились, и чтобы Господь возбудил в их сердцах большой голод к своему слову. Он хочет себя проявить дающим и насыщающим, но лишь немногие пользуются этим. Во-вторых, следует также неустанно работать в Писании. На основании непрерывного исследования Святого Писания в течение длительного времени мы достигаем благословения этого слова и научимся при этом понимать его глубокие взаимосвязи. Но ни в коем случае не через наш интеллект, то есть разум. Это я подчеркиваю. Здесь 10 раз подчеркиваю. Ибо тогда это будет не сверху, не от Бога. Бог дает своим детям оснащение для выполнения задания в соответствии с даром от Господа, согласно 1 Коринфян, глава 12. Человек хотел бы претендовать на все эти дары по-своему, но происходит это через действие Святого Духа, который все подтверждает. При этом Святой Дух открывает нам глубокое понимание Божьего Слова, если мы заняли предусмотренное нам Господом место на его теле. Переходим к рассмотрению уважения Иисуса. Как любишь ты Иисуса, чтобы ежедневно исследовать его словом? Как обстоит у тебя дело с этим вопросом? Как Израиль, земной Божий народ, должен был пройти очень длинный путь в обетованную землю, точно так обстоит дело с путем духовного понимания слова. С ним связано много работы и заботы, но Господь все это дает, поэтому всем нам следует с сегодняшнего же дня оставить это поверхностное чтение Библии, при котором мы еще кротко кивали соседу, если он видел нас за этим занятием. Такое отношение в глазах Господа вообще не ценится. Мы должны начать систематически исследовать Библию, купить достаточно записных книжек, в которых мы будем вести все записи, и ничего больше не вычеркивать, даже если мы позднее поймем, что это было неправильно. Тогда мы увидим свой духовный рост. Обратимся теперь к Иоанну, глава 6, стих 29, где Иисус призывает народ верить в Него. Но именно эти люди, которых Господь призывал верить, просят Его в стихе 30 сделать знамение, чтобы они могли верить. Это типично для нашего времени. Они говорят, чтобы мы видели и могли верить. Я могу только сказать, что в таком поведении мы видим недооценку и непризнание нашего Господа Иисуса и библейской веры. Поэтому Иисус и говорил тогда Фоме, Иоанна глава 20, стих 29, «Ты поверил, потому что увидел меня», а затем добавляет, «блаженны не видевшие и уверовавшие». Из этих слов Иисуса вытекает высшее исполнение божественного обещания и связи. Не видеть и тем не менее верить. Это намерение Господа. А так как согласно Иоанна, глава 6, стих 31, отцы наши ели в пустыне манну, поэтому те израильтяне хотели здесь доказать, что то, что приходит с неба, то есть манна, должно быть видимым, может быть видимым. Поэтому они просят его теперь сделать знамение. Они хотели видеть хлеб жизни. У нас в Германии сказали бы, если бы прошел дождь трехфунтовыми булками хлеба, тогда поверили бы в небесный хлеб жизни. Они хотели верить, но они съели бы этот хлеб, а в заключение организовали бы танец вокруг золотого теленка. Евреи времен Иисуса верили, что подобно видимой манне Ветхого Завета, они и теперь могут получать видимую манну и есть. Нет, в том-то и проблема, что мы привыкаем к этим явлениям. Под деятелем небесного хлеба евреи видели Моисея, поэтому в стихе 32 Господь так ясно говорит: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Этим хлебом был теперь Господь Иисус, хотя отцы ели манну из рук ангелов, о чем, например, читаем в Псалме 77, стихи 24-25. Человек ел хлеб сильных. Этот хлеб Бог посылал через ангелов. Те, которые в пустыне ели эту манну, должны были все равно умереть. Об этом мы читаем в Иоанна 6, стих 58. А в стихе 35 Господь представляет себя этим хлебом жизни. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Поэтому в стихе 58б написано: «Едущий хлеб сей жить будет вовек». Это прекрасно. Так как обетование Израиля земное и его служение живому Богу совершалось в плоти, то хлеб с небес он получал видимо. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.